Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии наш гость, доктор исторических наук Александр Пыжиков. В свет вышла новая книга нашего гостя «Корни сталинского большевизма». И это предполагает интересный разговор о том, собственно, как связаны вот этот вот русский революционный радикализм и старообрядчество, что происходило с той же коммунистической партией, например, в начале 20-х годов. Но, Александр, прежде всего, я думаю, стоит напомнить о вашей фундаментальной концепции, о роли раскола и последователей разных толков старообрядчества в истории России 19-20 века. Вы, я так помню, считаете, что она гораздо выше, чем оказалось раньше.
Собственно, эта книга, как вы правильно сказали, это продолжение той концепции, которая заложена несколько лет назад, книга «Грани русского раскола». Вот это, если можно так сказать, некое такое вот продолжение, которое уже уходит в советский период. Тогда у меня было, как бы, все ограничилось до 17-го года, то теперь это уже вот вышло в советскую эпоху, и вся эта моя концепция разворачивается уже там. Вот. Ну, на чем она основывается? Она основывается на одном важном постулате, что, конечно, никакой Маркс, Энгельс и какая-то партия, значит, кучка людей, которые, значит, взяли Маркса, Энгельса в качестве своей иконы, не могли произвести в стране такой переворот, такие катаклизмы, какие последовали после 17-го года. Причем я имею в виду не только 17-й год и гражданскую войну, что казалось бы естественно, а и дальнейшие события. То есть и 30-е годы, и 20-е, 30-е годы, следующие десятилетия после 17-го года. Все вот это вот такие вот кровавые события, которые имели место в тот период, они имели, конечно, более глубокую основу. Эта мысль, она всегда вот у меня присутствовала, и когда я обсуждал с другими людьми, кто интересуется этим, профессионально занимается этим, то, в общем-то, они соглашались, что одним Марксом, Энгельсом, которого вряд ли кто-то из советских лучшие годы читал, а полуграмотные массы вообще не могли его усвоить, Марксом, Энгельсом, конечно, ничего объяснить нельзя. Вот вызревало понимание, что вообще советский период нельзя объяснять, только занимаясь им самим. Это вот самая важная такая вот посылка, которая, в общем-то, определяет то исследование, о котором мы сегодня вот будем говорить.
Ну, вы вот, когда писали о 19 веке, вы говорили о том, что официальная статистика, она как бы достаточно лукавая. То есть, есть там 2% старообрядцев, в основном,
это стандартно, да,
поповцы. Вот, а многие вот всякие такие хитрые беспоповские толки и согласия успешно маскировались, принимали лик последователей казенного такого вот православия, и поэтому нужно говорить, так сказать, вот об этих замаскировавшихся, условно говоря, старообрядцах, которые на самом деле были достаточно влиятельны. Так, в общем, это их роли.
Ну, я бы по-другому ответил бы на ваш вопрос. Вот, прежде всего, в основе вот того взгляда, который я пропагандирую, лежит понятие русской реформации. Вот само по себе постановка такого вопроса, она звучит странно, поскольку мы все прекрасно знаем, в православии никакой реформации не было. Просто православие избежало этого явления, которое потрясло западный мир до основания, и там произошло разделение на католиков и протестантов. Все это написано, как бы об этом очень хорошо и подробно все. А православие этого благополучно избежало. Вот оно единым осталось, так сказать, вот сумело провести корабль веры сквозь, значит, вот эти вот рифы, и уверенно как бы довела его до краха, как получается, в 17-м годе. И вот здесь вот в чем как бы новизна того взгляда, который я пропагандирую, что русская реформация была абсолютно точно, только была она не в открытом режиме, как это случилось в 16 веке на Западе, а была в скрытом, или по-научному говоря, латентном, такого, то есть такое выражение, режиме. То есть она произошла подспудно. Старт ее, это, естественно, был религиозный раскол. Только вот разрешение религиозного раскола, или, иначе говоря, его последствия, они происходили совершенно иначе. На Западе, как я сказал, это все происходило в открытом, в кровавом таком режиме. То есть это была такая кровавая бойня, которая длилась в течение 100 лет, фактически.
Но географически фактически они разделились, в общем,
и они, государственно. Да, и закончил, да, открытый, конечно, схватка, она заканчивается тем, что противоборчивые стороны в итоге расходятся, естественно, да, с тем или иным результатом. Но вот они, результат был такой, что они разошлись по принципу «чья страна, того и вера». Как мы знаем, это 1648 год. Вот этот вот принцип был провозглашен и положен в основу всей государственности, значит, западноевропейской. То у нас совершенно по-отличному все сценарию происходило. Во-первых, конечно, бы были открытые столкновения, потому что и Стрелецкий бунт, и Степан Разин, и Соловецкий монастырь, и прочие вот конфликты на религиозной почве, они имели место. И если всех их увязать вместе, то получится такая картина-то тоже, в общем, что открытый конфликт происходил.
Фактически начиналось гражданская так. война.
Ну, если называть вещи с именами, то да, это совершенно правильно. Но затем все произошло как? Одна сторона победила, сторона, которая выступала за новый никонианский обряд, и навязала это все остальные. Проигравшие никуда не удалились. Да, было бегство населения, это действительно так.
Но в Польшу, в Сибирь, на север.
Во все стороны фактически, да, во все стороны. От центра была огромная такая миграция населения, которые не хотели мириться с той действительностью, утвердившейся, значит, на их родине, на их земле. Но, тем не менее, двух России не получилось, как мы знаем. Она осталась одна. И вот поэтому здесь мы говорим о том, что итоги этого раскола, они оказались как бы зафиксированы не в открытом, а в скрытом режиме. А что значит в скрытом режиме? Это надо пояснить. В скрытом режиме это то, что все объявились православными. Все приверженцы синодальной версии православия. Отщепенцев 2%. Как мы знаем, Петр I провел вот эту перепись, ревизию, и первый раз это установил. И вот эта цифра, которую мы сегодня уже упоминали, она так или иначе поддерживалась все до конца Российской империи. А все остальные... Это стали синодальными православными. Да, конечно, всегда синод и административные власти обращали внимание, что такая вот паства какая-то невнятная и вообще-то вызывает тревогу. Постоянно об этом говорили те, кто наблюдал за ними. Но, тем не менее, статистика есть статистика, как руководствуясь в принципе, что чего нет в документах, того не существует в мире. А документы говорят, что все православные, ничего другого нет, только 2% отщепенцев. Все. Этот постулат краеугольный стал. И в итоге... вся реальность, которая существовала и которая произошла после вот этой вот открытых конфликтов второй половины 17 века, она оказалась скрыта вот за этой синодальной официальной статистикой. А что скрыла статистика? Статистика скрыла очень важное явление, что русский народ пошел по линии, не свойственной ему доселе, это я еще раз подчеркиваю, по линии вне церковного православия. Никто не отрекался от православия как такового. Вот это надо иметь в виду. Конечно, синод говорил, что они отреклись. Если они отреклись от церкви, то они отреклись от православия. И этот постулат опять-таки стал краеугольным, повторяю вот это вот слово. Но по сути, в реальности, никто ни от чего не отрекался. Считалось, что наоборот, синода церковью приверженцы отреклись от православия. То есть диаметрально противоположная позиция. То есть вот диаметрально противоположное восприятие было в низах ситуации официальной. И в итоге эта статистика скрыла огромный силуэт вне церковного православия. Вне церковного православия синоним ему – это беспоповство. Почему мало исследований об этом? Ну, а что исследовать-то? Во-первых, по статистике исследовать не о чем, предмета нет для исследования, да, там 2% статпогрешность, правильно? И это первое. И, во-вторых, очень сложно это исследовать. А где набирать эти источники? С поповцами все просто, церковная инфраструктура предполагает устойчивую источниковую базу, это очевидно.
Да, документы и так далее.
А здесь вообще непонятно, что исследовать. Какие-то молельные... Сегодня здесь, завтра там, третий раз вообще непонятно где. То есть инфраструктуры нет, все размыто. Верующих священников нету. Священники выбранные. Сегодня один, а завтра может быть и другой. И никто в этом не видел ничего такого. То есть это какая-то такая, вот я думаю, что слушатели уже догадались, это модель вне церковности, она ближе к протестантской, если так можно сказать. Ну, если можно позволить себе такое сравнение провести. Это первое. То есть за этой синодальной статистикой происходили серьезнейшие процессы. Происходила деформация религиозного сознания церковного в сторону ухода от церковных форм. Но мы этого не видим. Первое, или кто определяет положение в науке, они не хотят этого просто видеть.
А были ли вот эти старообрядцы-беспоповцы сторонниками такого социального реформаторства? Склонны ли они были там к какому-то стихийному социализму?
Так вот, в том-то и дело.
Поддерживали
что-то
вроде общественной собственности?
Да, совершенно верно. Вот я хотел об этом сказать, что происходило коррозия религиозного сознания, связанная не только с какой-то обрядовой там стороной, да, сугубо там вот вероисповедальной стороной, но и со стороной социального восприятия жизни. Вот это очень важно. Поскольку, вот я еще раз повторяю, в чем разница реформации в открытом режиме и в скрытом? Когда это произошло на Западе в открытом режиме, то те, кто утвердился, они были хозяева своей страны, чья страна того и вера, им не от кого было прятаться, ни о какой дискриминации религиозной уже речи вестись не могло. Все, они открыто жили в своей стране, где их вера стала господствующей, им не надо от кого было прятаться. И вот эта среда, она рождала такой вот, как Вебер правильно сказал, эта среда протестантская рождала капитализм. Она ничего другого родить не могла, потому что это объективно, все предпосылки для этого были. Была конкуренция хозяйств и все прочее. И вот эта вот идеология избранности, все это очень хорошо ложилось на ту обстановку конфессиональную, которая вот в Западной Европе сложилась. А здесь-то как? А здесь все в загнанном состоянии. Главная цель тут не об избранности какой-то говорить в социальном плане, да, не о какой-то конкуренции между собой нам говорить, а нам нужно говорить о том, как выжить в чужой среде, которая нас давит, которая в любой момент, как только мы поднимем голову, готова нас по этой голове ударить. Это совершенно другая обстановка и в экономическом, и в социальном, и психологическом смысле. И поэтому все эти староверческие массы выстраивали свою жизнь на коллективистских принципах. Помощи, только помогая друг другу, мы можем сохранить и поддержать наших единоверцев, а значит, поддержать нашу веру. Вот это и стало таким связующим звеном в экономическом, в социальном плане. А речь не шла о получении прибыли для каких-то семей, для каких-то отдельных личностей. Это считалось вообще что-то очень неприличное.
Скажите, а почему после 905 года, когда была объявлена веротерпимость, вот это вот беспоповские согласия не легализовали? В общем,
да, они
поповцы, они
да.
Как-то так проявили себя.
Поповцы расцветать начали, да, вовсю. Потому что Горький даже вот считал, не только он, просто вот он это описал в своих произведениях, многие ожидали появления двух церквей, то есть синодальной и поповской. Потому что поповская опиралась на богатое купечество, а значит, обладала соответствующими ресурсами материальными. И они выстраивали свою церковь и, собственно, начали претендовать на заметное место в публичном пространстве, я замечу. Поповцы не могут существовать в каком-то скрытом режиме. Они привязаны к инфраструктуре и священничеству. Это абсолютный факт. А беспоповцы, во-первых, другая ситуация. Во-первых, беспоповцы, им эти все разрешительные процедуры-то особо не нужны никогда были. Потребности никакой там не было. Так, чисто декоративно, и то можно и без этого обойтись. И главное, что поповство, это чисто, поповское староверие, это чисто капиталистическое сословие было, согласие. То есть чисто капиталистическое согласие. Заправляли всем богатое купечество, иерархия была при них. Вся это так или иначе, там, хотя некоторые говорят, что да, но на самом деле, что это было не так, да все это было так, так всегда и везде бывает. А у беспоповцев там, во-первых, такой богатой прослойки не было, а если какие были, они не пользовались никаким влиянием, вот, разрешительные процедуры были не нужны. И самое главное, вера, то, что вот вся эта власть административная, государственная Российской империи, да, это семя Антихриста, оно никогда там не исчезало. У поповцев оно исчезло, потому что, ну как, если ты официально встраиваешься в эту структуру, тем более после 1905 года, ты что, будешь слать проклятие кому-то там, анафем передавать? Они уже после отмены крепостного права этого не делали. А здесь никакой потребности не было, это все продолжалось. Массы не могли принять, вот эти вот беспоповские, якобы синодальные, как мы говорим, не могли принять вот этой Российской империи в том облике, в которой она существовала.
Ну, а вот как быть с пролетариатом? Вот насколько российский пролетариат был захвачен, так сказать, вот этими вот группами беспоповцев, насколько они были там влиятельны вообще, что происходило вот с этим, как говорили большевики, да и марксисты вообще, передовым классом? Каков был его конфессиональный состав?
Ну да, ну вот вы, Михаил, уже смотрели книгу, да, и, конечно, видели там эту главу, которая вторая глава, значит, она стоила вот самого большего труда из всех десяти, которые в этой книге. Глава называется «Конфессиональное лицо дореволюционного пролетариата». То есть я попытался вот сделать такие наметки вот в этом направлении, все-таки собрать те материалы, какие возможно, и показать, значит, ну а что из себя действительно представлял пролетариат. Вот крестьянство, оно все было синодальное. по статистике. Крестьянство существует всегда в таком размытом режиме, мы знаем. Но деревни, они друг от друга, все это как-то... Нет такой скученности. И поэтому все это как-то считалось такой невнятной синодальной паствой. Ну, ненадежной, не очень надежной, да. Ну, все-таки там это... Священники кое-как там объезжали все это, там все свое необходимое действие совершали. То здесь фабричная реальность, она показала совсем другое. Почему? Потому что когда все эти люди собираются вместе... А вы представляете, в России была наибольшая концентрация производства, чем в Европе. Это всем давно известно, даже Владимир Ильич Ленин это заметил в своих трудах. Огромные фабрики и заводы по концентрации. Это значит тысячи...
Центральный индустриальный район,
конечно,
да?
Конечно, в Уральске центральный индустриальный, тысячи и тысячи, значит, рабочих, которые в одном месте. И вот тут, а это очень хорошо прослеживается по отчетам, епископов Синод ежегодных, которые хранятся в Питерском историческом архиве в РГИА, там хорошо видно, что просто какое-то не то что недоумение, а растерянность сообщают, демонстрируют все епископы о том, что происходит с религиозной точки зрения на заводах. Они не понимают, что происходит с народом, что такое. Вот они приезжают на народ, на завод, на фабрику куда-то, они считались все православными. Но когда они концентрируются в одном месте, все, значит, резкая антицерковность начинает бить в глаза, выпирать ненависть к священникам, ко всему. Вот те факты по всяким воспоминаниям, которые на архивном хранении и опубликовано, вот я попытался максимально собрать, вот почему говорю, что тут очень много труда эта глава поглотила. Резкая неприемлемость церкви, вот что главное. И все эти священники, они епископам, естественно, жалуются, епископы в Синод вопрошают, видимо, что случилось-то с народом-то. Как только он приезжает на фабрику, он меняется. А, наверное, на фабрике как-то действует дурно. Тут что-то такое в ней самой нехорошее что-то есть, потому что люди диаметрально меняются. Так люди-то не меняются, просто на фабрике становится заметным то, чего мы не видели, когда все было рассредоточено по селам, по деревням там, и разным поселкам. Вот это вот очень важный момент.
А это недовольство официальной православной церковью, оно было атеистическим или носило какой-то иной характер?
Вот это самое главное, то, что меня интересовало, да, потому что то, что была резкая антицерковность на фабриках и заводах, на крупных индустриальных предприятиях, это давно замечено всеми, и до революции это все, не только епископы и священники это заметили, но они первые, поскольку это адресовалось им, а все те интеллектуальные силы дореволюционные, которые так или иначе этим занимались, они, естественно, это тоже заметили. Большевики во главе с Владимиром Ильичем сразу же дали полное обоснование всему этого. Это проявление атеизма. Народ отходит, значит, от религии, и вот мы это и наблюдаем на фабриках и заводах. Это естественный процесс, ну, по-марксистски. Экономика, новое мышление, значит, начинается. Вот, бытие определяет сознание, так сказать, вот в данном случае. Так вот, те источники, которых я собрал, они однозначно показывают, что никакого атеизма здесь не было. А если был какой-то атеизм, то это абсолютно какие-то редкие проявления, и причем эти проявления атеизма не приветствовались вот этой вот фабрично заводской массы. Это вот это важно понять. Были иконы везде, в бараках даже, в цехах. Все крестились, но в то же время не принимали священников.
Да, у вас тут такая яркая фраза: клопы не попы, тело едят, душе не вредят. Значит, соответственно, эти вредят,
одни
получается.
Одни из эпитетов, которым награждали, значит, священническое сословие на заводах. Да.
Но, может быть, дело в том, что вот была, похоже, такая версия, что вот официальная православная церковь не выступала в защиту трудящихся, не пыталась предлагать социальные реформы, как это делали, например, католики, и потому воспринималось враждебно.
Да, одно из объяснений, совершенно верно. Да, одно из объяснений, что вот если бы церковь выступала, то было бы не так. Я думаю, это совершенно неверно, поскольку хорошо чувствуется по вот тем свидетельствам, по тем источникам, которые вот я пытался собрать, что неприятие церкви было как таковое изнутри, а не из-за каких-то конкретных вот мер, которые можно там поправить, там что-то изменить. Там. Не хотели, в принципе, видеть и слышать об этом институте. Причем какая была большая разница? Если, например, сами же воспоминания большевиков, этих агитаторов, да, о дореволюционном периоде, как они вели агитацию антирелигиозную по окраинам Москвы. Окраины Москвы, я просто напомню, это фабричные пригороды крупнейшего мегацентра промышленного. Так они сказали с легкостью, скепсис, ненависть к попам, смеются все в открытую. Но вот Бог перед ними стоит монументально. И лучше как бы вот на эту сторону их сознания не лезть. А если перейти в центр Первопрестольной, да, тогда она столица еще не была, и попытаться там проводить какую-то агитационную работу, как вспоминают вот эти вот большевики-агитаторы, то ее проводить невозможно. Любой выпад против церкви приводит в истерику у публики. То есть здесь собирается исключительно церковная публика, синодальная, для которой эта церковь не пустой звук. И любое оскорбление или какой-то нелицеприятный намек в ее адрес, он сразу болезненно воспринимается, что естественно. Но как только отъезжаем на окраины, это благодатная среда. И там наоборот, если начать говорить, что попы – это хорошо, то, так сказать, агитация будет, мягко говоря, очень затруднена и быстро закончилась бы.
А видите ли вы какое-то вот реальное влияние тех же беспоповцев в рабочей среде? Были ли они, например, конкурентами в каком-то смысле социал-демократов, которые все время пытались внедриться на заводы?
Сначала никто, конечно, из них не очень-то реагировал на социал-демократов. Социал-демократы – это интеллигентская публика, я напомню. Вот и вся эта партия, что она из себя представляла, это сугубо интеллигентская организация. А интеллигенция в глазах беспоповцев – это нечто нехорошее, это придаток барских сынков. Интеллигент – это барский сынок, это что-то из тех же слоев, тоже нехорошее. И поэтому сама по себе вот эта вот агитация социал-демократов, она большого успеха не имела. Больше были черносотенные настроения, намного больше.
Но это в какой период?
Я беру последние 20 лет до 17-го года, я вот сейчас об этом говорю. Да, нет, это мощнейшее.
А куда же они делись?
Они никуда не делись, сейчас мы об этом поговорим. А вот эти черносотенные настроения были огромные, то есть неприязнь к интеллигенции, неприязнь к народцам, к богатеям, естественно, там, к тем, кто обладал какой-то собственностью. Вот это вот.
Но монархизм, с другой стороны.
Монархизм. Почему? Потому что в монархии видели инструмент, который поможет, грубо говоря, уничтожить все вот эти вот, ликвидировать все эти изъяны общественные.
А потом Ленин заменил монарха, получается? В таком сознании.
Нет, дело в том, что, во-первых, что такое беспоповцы? Вот это самое главное. Беспоповцы – это очень аморфная сама по себе масса. Это не монолит. Вот мы так говорим, беспоповцы, и у слушателей может создаться впечатление, что мы говорим о чем-то таком едином, цельном, что противостояло.
Там разные группы, вот у вас бегуны там описаны, например.
Там масса согласий, этих оттенков, в которых там специалисты, правда, их немного, но они пытаются там разобраться. Причем эти согласия между собой, они не очень-то дружили. Каждый считал, что его согласие более истинное, а другое, значит, ущербное там. Это абсолютно все присутствовало, и в полной мере это было и расцветало. И никакого единения не было. Были некие базовые просто принципы. А дальше уже начинались расхождения. К чему я это говорю? Не было в беспоповстве внутри, и быть не могло, такой платформы, на которой они смогли бы объединиться.
А как же
она
идея царства справедливости, царства Божьего на земле?
Нет,
это было?
Идея была, это идея общая. Но вот как устанавливать, это надо вот по-нашему. По-нашему каждый говорили. Вот наше согласие знает, а ваше нет. Я говорю, так как это нет? А мы тоже знаем, как устанавливать. То есть говорили об одном, но все-таки по-разному. Это действительно так. Просто, может, сейчас это с точки зрения сегодняшнего дня тяжело понять. Там не было никаких объединительных мотивов. Монарх был в том смысле, действительно, что монарх поможет решить все проблемы. Какие проблемы? Он прибьет капиталистов, значит, отберет землю там у помещиков, даст, значит, как говорится, поставить на место церковь. Вот, что от него ждали. Но монах, как мы понимаем, ничего этого делать не собирался. Вот, но тогда были ожидания. И эти ожидания постоянно как-то теплились, там, то угасали, то вспыхивали вновь. И, в общем-то, этот процесс тянулся. Вот, но потихонечку всему есть конец. Вот конец пришел и тогда. И вот те социал-демократы, с которых мы начали вот, говорить, отвечать на ваш вопрос, вот вся эта социал-демократическая партия, которая говорила о новом мире, о справедливости, риторика-то примерно та же, да, вот она-то и стала на самом деле вот той объединительной платформой для вот этой вот аморфной беспоповской массы. Вот это вот самое главное. На что делал ставку РСДРПБ? На что социал-демократы?
Большевики именно.
Да, ну, меньшевики тоже. Пролетариат. Только меньшевики с буржуазией, а большевики без. Там вот между ними такая разница. То есть должен быть... Кто такой самая передовая часть общества? Пролетариат. Пролетариат, рабочий класс – это хозяин будущего. Ему принадлежит будущее. Вообще, это самые лучшие люди. И эта вот проповедь такая социал-демократическая, она была обращена к этой публике, которую себя считали самыми лучшими в мире, я напомню. Вся там вот за граница – это такой поганая там земля, да, которой вообще не стоит прикасаться, чтобы не пачкаться. Вы понимаете, какие здесь происходили точки соединения, на которых могло завязываться какое-то сотрудничество. И на самом деле так оно и происходило. Партия стала фактически той платформой внешней по отношению к индустриальной массе, А индустриальная масса, как мы сейчас выясняем, в большинстве своем была беспоповская, вот эта смычка и стала происходить. А она происходила болезненно, потому что, еще раз повторяю, в партии были интеллигенты. Это раз. Во-вторых, интеллигенты инородческие в основном, да? Если говорить так, в подавляющем большинством там, да. Так вы представляете реакцию этих людей, менталитет которых мы сейчас вот немного описали, о менталитете, о котором мы сейчас говорили, как это, эти люди встречались вот с этой интеллигенцией? Это должно быть кончиться чем-то плохим. Оно и кончилось.
Скажите, а кто из лидеров большевистской партии, собственно, вот такие видные фигуры, выходцы из разных староверческих слоев?
Да, по воспоминаниям это видно. До революции в партии рабочих было меньшинство. В партии, это действительно так. Если 20% где-то по подсчетам там. Вот, это не подавляющая часть. 20, каждый пятый, и то, значит, если это преувеличенные такие оценки.
Но Ленин за этим, собственно, и не гнался особенно в то время.
Нет, Ленин...
Это скорее меньшевики больше интересовались.
Да никто не гнался. Все ощущали, что они провозглашали в теории примат рабочего класса. Но когда они встречались в жизни с этим рабочим классом, то возникали разные вопросы в голове и опасения. И, в общем-то, это все было не напрасно, как потом показала наша история. А кто принадлежал... Вот там были рабочие, их было менее 20%. Из них, кого можно установить по лидерам, там значительная доля из этих 20% была староверческая. Во-первых, это, по воспоминаниям видно, это Ворошилов, хотя он этого слова не упоминает, но мы об этом вот поговорим, кто упоминает, кто нет, чуть позже. Калинин, однозначно, это самое, Калинин, Шверник. Потому что Шверник, это некоторые считают почему-то, что он, значит, еврейской национальности. Я вот сталкивался с такой точкой зрения. Значит, Шверник, он не Шверник, он Шверников. Это просто ошибка в метриках при записи. Метрические записи у старообрядцев всегда велись безобразно или вообще не велись. Вот. Поэтому там все это коверкалось, занижалось, там как-то, да, искажалось всегда. И год рождения был не ясен ни у кого. У многих путаница какая была, постоянно вот это вот, и как только этот признак есть, значит, уже есть какой-то старообрядческий след, это вот я уже заметил по своему опыту работы с этими источниками. То есть рабочие были, но рабочие...
Нагин, да, тоже, наверное?
Нагин, это да, это морозовский кадр, его отец 25 лет проработал на фабрике Викулы Морозова, прекрасно знал всю вот эту вот династию Морозовых, рассказывать о ней любил, и они вот, Нагин тоже был рабочим сначала, значит, здесь, вот в Подмосковье, затем в Петербурге по связям тем же. И была значительная часть в партии староверов, выходцев из староверия. Вот так вот это вот. Они как бы вышли из этой среды, но ментально они остались все равно, выросшие в той среде. Это те люди, которые известны под названием «рабочая оппозиция» 20-х, 22-х годов. Это такое довольно известное явление, но оно почему-то все-таки не привлекает. Троцкизм затмил эту рабочую оппозицию. Считается, что троцкизм – это вот с Троцким главный конфликт. Это вот ошибка на самом деле. С Троцким конфликт не главный. Главный конфликт с рабочей оппозиция была. Так вот, лидеры рабочей оппозиции, начиная со Шляпникова, это все староверского происхождения.
А кто еще там, кроме Шляпникова?
Шляпников, Гаврила Мясников, который, значит, как мы знаем, казнил Михаила Александровича, брата Николая II на Урале там. Мясников, это мотовильхийский завод, пермский, крупный такой, это часовенное согласие. Мясников, значит, как мы сказали, Медведев, Сергей Медведев, это из Федосеевского согласия. Он, кстати, принимал участие вот и в знаменитой Обуховской обороне. Под Питером Обуховский завод был, и там вот 150-200 человек вместо стачки, после стачки устроили беспорядки. Почему войска-то вызывали? Вот эти 150-200 человек, этого многотысячного рабочего коллектива как раз, это вот федосеевцы были, и он туда попал, он сам отсюда, с Московской губернии. Вот. Игнатов там, и многие фамилии, которые я перечисляю, вот, когда в главе о рабочей оппозиции, вот она у меня так провокационно и называется, бунт выходцев из староверия в РКПБ. Только я еще раз акцентирую внимание, потому что некоторые понимают буквально, когда это произношу. Вот это староверы, значит, все они староверы. Да ни о каких староверах речи не идет. Они выходцы из староверия, они родились в этой среде, выросли в этой среде, там ее молодые, юные годы прошли.
То есть у них специфическая, собственно, психология была.
Вся та же психология, что ненависть к интеллигенции. Ведь в чем визитная карточка рабочая оппозиция?
Именно в этом, да, действительно.
Ненависть к интеллигенции.
Да. Ну что ж, Александр Пыжиков, доктор исторических наук, сегодня у нас в студии «Эхо Москвы», и мы продолжим нашу беседу о староверии, коммунизме и большевизме после короткого перерыва.
«Цена революции». Словарь дневного разворота. Издание 2015 года.
Буква «Н». Нефть. Горючее вещество природного происхождения со специфическим запахом и таким же влиянием на бюджет Российской Федерации. Для определения зависимости экономики от нефти используется словосочетание «нефтяная игла». Цена на нефть с трудом поддается изучению российскими специалистами, поскольку постоянно меняется.
Словарь дневного разворота обновляется. Равняют Всеволод Бойко и Оксана Чиж.
По понедельникам после 16 часов Всеволод Бойко и Оксана Чиж ищут самые необычные числа в потоке новостей.
Пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
Делить будем в программе «Знаменатель» по понедельникам после 16 часов. Постараемся по справедливости.
Именно это я и полагал.
Понедельник в программе «Особое мнение» после 5 вечера. Писатель Виктор Ерофеев. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера.
В этот понедельник в программе «Разбор полета» вас ждет встреча с режиссером Владимиром Мирзоевым, ведущей Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа.
«Эхо Москвы» и Петр Мамонов представляют.
У меня огромная коллекция виниловых шедевров. Сижу я, слушаю удивительный американский, английский винил. И стало мне жутко стыдно, ребята, что я вот так балдею. И никому это я не отдаю. Все опять себе.
Слушайте в ночь со среды на четверг после полуночи программу Петра Мамонова «Золотая полка».
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет передачу Михаил Соколов и наш гость Александр Пыжиков, доктор исторических наук. Говорим мы как раз о большевизме и о староверах, собственно, о том, о чем мало что известно. Скажите, пожалуйста, а вот советская власть с вот сектантами, староверами, она в начале своего существования как-то заигрывала, пыталась найти какой-то общий язык, поддержку вот во время, например, гражданской войны?
Да, ну, конечно. Но это традиция Серебряного века дореволюционного. Она никуда не умерла, поскольку там таким ярким ее носителем был Бонч Бруевич. Он же не просто там революционер, а такой видный религиовед, как исследователь, и причем довольно квалифицированный, это правда. Вот он нес вот это вот понимание Серебряного века. Но вот самое главное, что не понимают исследователи. И что вот сделал Серебряный век? Серебряный век, если коротко говорить, он развивал сектантскую традицию, внецерковную. Он был поглощен этим. Это была главная задача всех тех интеллектуалов, которых мы вот объединяем.
А вы можете объяснить, в чем разница между вот староверами, например, беспоповцами и сектантами?
Так вот, с точки зрения Серебряного века разницы нет, в том-то и дело. Это все сектанты, потому что они отвергают церковность, потому что баптисты, там, духоборы, как там, они отвергали церковность, и беспоповские толки тоже отвергали церковность. Все, вот это такой внешний опознавательный знак, это что-то такое одно, и они вместе все это соединяли, хотя видели, что беспоповцы какие-то не такие, но все равно, значит, они еще не дозрели, в их понимании было. Вот те-то, это передовой отряд вне церковности, сектанты все, баптисты, духоборы, там, молокане какие-нибудь и кого угодно еще. А эти еще только дозревают. То есть такого второго сорта, они встраиваются в конец, встраиваются, ориентируются за вот первосортными. В принципе, они дозреют, все нормально. И все вместе, это называлось такая внецерковная сектантская масса. И к ней принадлежит большинство русского народа. Вот, собственно говоря, главный посыл, который вот Серебряный век провозглашал. Это действительно так. А вот за этим они были очень озабочены тем, чтобы эту внецерковную традицию как можно больше расширить, усилить, укрепить. Ну, это была их практическая задача. И достигая вот своих целей, они упускали главное, что на самом деле это не беспоповцы, это совершенно противоположная сектантскому масса. Вот это вот. Что такое сектанты любые? Сектанты любые. Для них что такое Родина? Родина для них — это пространство в Библии, и там то или иное интерпретация, мистический опыт, связанный с этим. Вот это есть вот та земля, в кавычках, да, на которой они существуют. И действительно так. И тот, кто вступает в какие-то сектантские движения, он должен вступить на эту землю, еще раз повторяю, в кавычках, а то некоторые почему-то меня любят буквально воспринимать, то здесь мы сталкиваемся совершенно с противоположным мировосприятием. Для сектанта вот земля без кавычек, для сектанта, для старовера, для беспоповца, конечно, для беспоповца это совершенно без кавычек. Для беспоповца какое миросозерцание? Пространство Библии, мистический опыт, это все хорошо, но это потом. А главное что? Главное — это наша вера, наша земля, наши предки. Вот такая вот вертикаль такая. Вот
такая опора на русскость.
Абсолютно. Все, кто не с этой земли и не принадлежит к этой вертикали, все чужие. Там неважно, с каким они опытом, с тем, с иным, как они Библию читают сначала, с конца или с середины, вообще не важно абсолютно. Главное вот это вот.
Ну и что, большевики пытались наладить какой-то диалог с теми, кто остался?
Да, большевики пытались со всеми наладить, и с сектантами, благодаря вот Бонч-Бревичу, там целая группа у него была, он даже на съезды партии это выносил, активно пропагандировал, Ленина, значит, накачивал этим там, и не безуспешно, поскольку Ленин так слабо разбирался, значит, что там вот именно в этом происходит. Тем не менее, значит, они пытались к себе привлечь сектантов. Но сектанты настоящие не очень привлекаются, потому что все-таки какой баптист будет против частной собственности там? Ну, как-то это не очень, это самое все это смотрится, это неуютно, они себя там чувствуют. И потом их оценка сектантства, у нас же как считается, что сектанты и сектанты, и только сектанты, они предстоят это православию официальному. Да не так их и много, этих сектантов. На самом деле сектантство на Украине, на юге России, Кавказ, вот это вот, вот там их было много. Север, Урал, центр, Поволжье, меньше уже. Гораздо меньше. Это видно по отчетам всех этих епископов. Их беспокоят беспоповцы, раскольники, которые антицерковные. Вот никаких сектантов они там отыскать не могут. Где-нибудь в Вятке, в Пензе, там это, да, единицы там какие-то проходят. А вот в Южных там наоборот. Там уже местное духовенство пишет о том, что вот сектанты всякие, вот это, эти, а вот раскольники потом. Вот это вот, понимаете, мы на что выходим? Север и юг. То есть разные религиозные подходы. Юг церковный, север вне церковный. Вот это очень важно. Я всегда это сравниваю, знаете, как это в Америке. Гражданская война в США, 19 век. Там же тоже север – это протестанты, а юг – это католики. Вот это религиозное там было. Многие исследователи, это не мое естественное изобретение, а те, кто этим занимается, они давно это заметили. Вот нечто подобное происходит у нас. Если взять гражданскую войну, которая уже проходила в 20 веке, можно сказать и это.
Александр, скажите, а вот что произошло, собственно, с большевиками, когда они стали, ну, массовой партией и стали ее пополнять преимущественно вот этим самым рабочим классом, о котором вы как раз вот только и говорили в первой части?
Ну, вот вы сказали, что когда они стали массовой партией, правильно, они никогда не были массовой партией. Партия была интеллигентская, как мы говорили. Плюс там вот действительно какие-то рабочие, которые... в общем-то, находясь в меньшинстве, устроили бунт, вот эта рабочая оппозиция. И после этого бунта их благополучно рассеяли, выдавили. Потихонечку всех их, как бы, это самое...
Тем нейтрализовали. Способами,
нейтрализовали, да, абсолютно. Причем в этом принимали участие все.
То есть
и Ленин, и Троев, все абсолютно. И Ленин, и Троцкий, и Зиновьев, и Сталин, и Бухарин, и называйте кого угодно, не ошибетесь. Да. Потому что это было направлено, бунт рабочей оппозиции был направлен против, против партийной интеллигенции. А это все, кого мы перечислили, это интеллигенты. Наименьший интеллигент из них был, это Иосиф Виссарионович, из тех, кого мы сейчас перечисляли, что, в общем-то, и возымело свои плоды в дальнейшем. Так вот, партия была абсолютно интеллигентской, маленькой. Те, кто были рабочие, их рассеяли. И здесь вообще такая партия висела.
Рабочие лидеры имеются.
А очень, почему? Не только. Когда давили там Тульскую, Пермскую парторганизацию, там было Нижегородскую, там было много рабочих. И там исключали по 3000 человек. А это очень много, потому что в партии это не так много там было-то. В партии 600 тысяч было по окончании гражданской войны. Так многие активные, вот этот актив рабочий был исключен из партии или покинул ее сам. Вот именно по тем причинам, что обидели, их обидела партийная интеллигенция. Мы должны хозяйничать в партии. Вот был их посыл. А не вы, Троцкий, Бухарин, там, Каменев, Зиновьев, там, да и вы, Владимир Ильич, тоже должны о многом подумать. Это было там действительно так. Конечно, это вызывало тревоги. И вот теперь произошло пополнение партии. Произошло оно после смерти Ленина. Ленин не хотел пополнять партию. Он как чувствовал, он боялся этого.
Он хотел оставить ее авангардной такой.
Он хотел чуть-чуть взять проверенных как он считал, кадров, но мы понимаем, что это такое, и включить их в состав контрольной комиссии, там, чтобы не присутствовали на политбюро, такая некая личная его гвардия должна быть. Поскольку он же предводитель пролетариата, то вот у него есть некий такой отряд наверху, группа. Только не как рабочая вот эта оппозиция, а та, которая как бы в его распоряжении. Вот, собственно, и все планы. Открывать как бы двери для огромной массы он не хотел.
Но двери открыли после
этого. Двери открыли благодаря партийной борьбе. Вот в чем дело. Потому что Троцкий поднял, когда Ленин уже был болен и скончался, Троцкий поднял, значит, свой бунт. Бунт интеллигентский абсолютно, и делал опору на интеллигенцию, на учащихся молодежь, студенты, и все вот это вот было. А поскольку Троцкого они опасались, все другие лидеры, они решили его нейтрализовать. А нейтрализовать как? Нужно запустить уже рабочих. Этих мы убрали, бунтарей, рабочую оппозицию, они сейчас уже не опасны, да, голову уже не поднимут. Мы их рассредоточили, все. Так надо запустить сейчас новые партии, рабочий молодняк в партию, а уж его-то мы, в отличие от тех, кто быстро обработаем, и, значит, мы ударим по Троцкому. Вот это был план, зачем, собственно говоря, массовый пролетарский призыв и осуществлялся. Он известен как ленинский призыв. Там три было этапа этого ленинского призыва. В партию до полумиллиона рабочих затащили. Причем рабочих среднего молодежь. Это не какие-то там были опытные пролетарии. Вот, набрали там действительно... На скорую руку Троцкого они нейтрализовали, так сказать, достигли. Значит, затем началась рассвет НЭПа, пошел вот эта политика правого уклона, как потом ее окрестили Бухарин, Рыков. Так Сталин это все продолжал использовать. Ведь в партию инициатор затаскивания рабочих в партию был Зиновьев для того, чтобы победить интеллигентский настрой Троцкого.
Ну, потом его Сталин тоже победил вместе
с Сталином. Так Сталин оседлал вот этот вот, действительно. Сталин тоже к этому относился довольно нейтрально, держался от рабочей позиции на расстоянии, никак к ней себя не проявлял. Вот. Но потом он прекрасно понял, что партия изменилась к концу 20-х годов. И то, что как она изменилась, это для него было откровением на самом деле. Но он человек такой, что он понимал, ему нельзя было достичь никаких первых ролей там. Ему нужна была точка опоры. Вот этой опорой стало вот это пополнение пролетарское, полуграмотное. Он начал активно продвигать их наверх. Даже Зиновьев в переписке с Каменевым, когда они уже были в опале, в оппозиции, да, переписывали, Зиновьев писал, он дойдет до того, что все политбюро будет состоять из рабочих. Вот такое увлечение у Сталина, значит, было рабочим классом. Потому что он понимал, что он их кумир становится, он их продвигает наверх, он им устраивает социальный лифт. И они это прекрасно понимали. И были заинтересованы, что благодетель как можно дольше остается.
Да, но здесь вот такой момент. Вы там подчеркиваете наличие достаточно большого количества, ну, скажем, выходцев, потомков и так далее, людей из слоев, опять же, вот этого беспоповцев, староверчества и так далее. Но, собственно, они не были же верующими людьми уже к тому моменту. Они...
Нет, никаком верующим
нельзя говорить. А какая у них все-таки психология была? Вот что помогло Сталину стать опорой?
Абсолютно. Все равно религиозные. Религиозные, только они верили не в церковь, вот они верили в построение Царства Божьего на земле. То есть теперь это стало коммунизмом. Вот чего они верили. И они за это готовы были отдавать жизнь и работать, если надо умереть. Это действительно так. Потому что вот это они видели воплощение той справедливости, которая вот всегда существовала у их предков. И вот теперь им довелось, выпала честь эту справедливость установить на земле. Какая там мировая революция с опорой там на какие-то развитые страны? Да все это поганая земля там. Какая там мировая революция? Это не нужна им она была абсолютно. Вот наша земля лучше всего. Мы лучше всех. Вот лозунг черносотенцев, где он вывернулся. Понимаете, каким образом? Они никуда не исчезли, эти рабочие, о которых мы говорили. До революции они существовали. Вот теперь куда они все трансформировались.
То есть такой национал-коммунизм
абсолютно.
На великорусской основе?
Национализация марксизма. Вот так, если называть вещи своими словами. Произошла национализация марксизма. Канон с приоритетом мировой революции задвинут вообще на дальний план. А главное теперь русский народ, который увлекает все народы за собой в светлое будущее. Он первый открыл туда дорогу, дверь открыл. И вот эта вот концепция русский – это лучшее и передовое, вот это та концепция, которую оседлал Сталин. Он ее не выдумал лично. Он взял ее на вооружение.
Ну, а что могут подсказать книги того времени? Вот вы говорите, что с источниками есть сложности. Я так вижу, что вы активно использовали литературу.
Да,
но литература – это вымысел.
Ну, нет, это вот эта вот ошибка, значит, это очень заблуждение большое. Во-первых, почему я обратился к этой теме, серьезно, собственно, благодаря вот это прочтению литературы советских произведений, вот начиная с окончания Гражданской войны и вот до Великой Отечественной войны. Там огромный массив литературы. причем этот массив забытый сейчас. Так вот, если внимательно...
Да уж, кто тут будет читать Панферова, Бруски?
Ну, пришлось прочитать, да. Причем пришлось прочитать внимательно. И если прочитать внимательно, у нас уже была, по-моему, года полтора назад на эту тему там...
Ну, слушайте, роман «Стальные ребра» Ивана Макарова, это, конечно, звучит сильно. Вот, наверное, никто и не вспомнит из историков литературы.
Ну, не помню, да.
Или
Гладков «Цемент» помнят.
Город, да,
«Цемент» Гладкова помнят, все-таки больше там он так популяризирован был. Нет, там речь идет о староверии. Более того, да, там вся литература можно разделить на две категории. Первая, которую писали интеллигенты. Толстой, «Хождение по мукам», там, да, Сейфуллина, Всеволод Иванов. Вот там описывается абсолютно, описывается староверие. Там открытым текстом все это есть. Но это взгляд на староверие извне. Потому что это не старовер. А какой старовер? Алексей Толстой. Там, ну, такого быть не может. Они смотрели и своим писательским взглядом вот эти черты фиксировали в своих произведениях, но это взгляд со стороны. А и был взгляд изнутри. Он где-то начался с конца вот 20-х годов, когда в писательские вот эти ряды влилась вот эта вот рабочая крестьянская масса. Вот Панферов, которого мы упоминали, там Кожин, там масса Березовский, Феоктист, которых сейчас забыли уже все там. Вот эти люди, они выросли там на земле, это интеллигенты, они выросли там внутри, вот в этих староверских пластах. И поэтому, когда они описывают жизнь извне, изнутри уже, не извне, а изнутри, они как раз вот и фиксируют то же самое, что те люди извне показывали, абсолютно. И причем изнутри еще более жесткий взгляд. Для них вообще, у меня такое складывалось впечатление, что для них жизнь – это какие-то староверческие внутренние разборки. Вот там выделяется, там какое-то брожение пошло из-за революции, и выделяется прослойка активная. Вот эта активная прослойка и стала опорой сталинского курса. И их интересует, занимает процесс выделения вот этой прослойки из этой общности. Вот религиозное общество, как выделяется такая вот прослойка, которая не пропагандирует уже религию, но фактически она ведет дело к построению на исключительно религиозной мотивации, для ней, которая трансформируется в социальной практике. Здесь уже нет. Для нее нет каких-то там впрямую религиозных, они не хотят говорить о религии, никакой церковности. Вот, кстати, этим и объясняется, вот у меня там есть эта глава специальная, почему. Объясняется такая ненависть не только к церковной, а вообще, потому что большевизм – это религия. В их исполнении.
Светская, вы считаете?
Да, это светская, социальная, это социальная религия. И поэтому как... по технологии, по духу, это религия, поэтому она противостояла любой другой религиозности, как конкуренту. Вот в чем дело. Это очень хорошо чувствуется. Когда вот знакомишься с этими людьми, как они воспринимали действительность, но это становится очевидным. А еще раз повторюсь, просто Леонид Леонов, это величайший русский писатель, я его, кстати, считаю, как и многие другие, недооцененный, а это главный писатель прошедшего века, 20-го. Так вот, у него вообще взгляд на нашу историю, которую он изобразил в романе «Русский лес» известном, это взгляд на борьбу староверия и никонианства. Причем не только до революции, но и после. Грацианский, главный герой, и Вихров там. Грацианский – это сын профессора духовной академии, Вихров – это и Раскольник. Там все эти опознавательные нюансы по Вихрову есть. И вот взаимоотношения между ними, сюжет этой книги, это на самом деле взаимоотношения между староверием и никонианством. Вот в исполнении Леонова он это все показал. Естественно, у симпатии Леонова на стороне староверия.
Скажите, а как вы объясните поражение тогда вот группы правых Бухарина в борьбе со Сталином? Ведь она, в общем, вполне нормально воспринималась и выходцами из рабочей среды, и выходцами из крестьянства в партии, поскольку предлагали продолжение НЭПа, там, не проведение коллективизации в жесткой форме и так далее.
Ну да, правый уклон, на самом деле, вот, он более такой народный уже, в отличие от оппозиции вот, Троцкого, Зиновьева, Каменя. Там интеллигентская такая вот, и тем более там такие народческие все были национальности. Здесь, кстати, она имеет, правый уклон имеет русское лицо, на самом деле, это есть. И опора была Москва. Вот, а Москва – это центр староверия, как мы говорили, и все это там знают было с дореволюционных времен.
И что ж они проиграли?
Вот это и есть, вот я говорю, что советских писателей больше всего занимал вопрос. Это размытие староверческой общности и как выделяется прослойка, ставшая опорой сталинскому курсу. Вот это главная тема, если так можно сказать, подавляющего числа произведений советских 30-х годов. Они все это описывают с конца 20-х, вот и все 30-е годы до войны. Так или иначе, кто где был, кто как видел. Так вот, правый уклон, он чем отличается от оппозиции, это уже такая более внутренняя разборка уже была. Сталин здесь победил все-таки почему? Поскольку все-таки Бухарин — это интеллигенция такая, это интеллигенция. Вот это вот его подвело правый уклон.
А возьмите сталинскую группу. Томский был профсоюзный лидер.
Томский рабочий.
Тоже такой ближе к
там было достаточно интеллигенция.
Московской.
А вы возьмите сталинскую группу, вы там интеллигентов найдете. Но Куйбышев, если мы и тут с большим сомнением, какой, значит, это был интеллигент. Остальные, ну кто? Ворошилов интеллигент, Шеверник, Калинин интеллигент. Ну, их там не было, интеллигентов никаких. То есть было уже такое вот противостояние последнее. Потому что в чем это размытие? Потому что определенная часть, то есть правый уклон, выступили за частную собственность. Вот это самое главное. За частную собственность. Что она должна быть? Давайте на ее основе сейчас будем делать. Вот крестьянство там, все вот это вот. А другая часть, она отрицала частную собственность как таковую. Ее быть не должно. Частная собственность – это зло. И вот на столкновении вот этих двух идеологем все и заискрило очень сильно. И Сталин понял, что на самом деле он сможет стать Сталином, если он возглавит вот это направление. Он сначала-то был в правом уклоне. Вначале он был не на первых ролях, он не мог быть на первых ролях в силу своих интеллектуальных, значит, способностей. И он понимал, что он всегда будет где-то там на задворках. Там. Все это для него не сулит больших перспектив. А здесь он станет звездой. И он сразу стал... Сталин-то сам вышел из духовной академии. Пусть его выгнали, из духовной семинарии, его выгнали оттуда. Но он-то всегда воспринимал русский народ, вот, что он церковный. А здесь он узнал, что русский народ абсолютно не церковный. Большая часть, абсолютно не церковная. Для него это было откровением. И он пошел быстро на это. И в плане социальном, и в плане религиозном он возглавил всю вот эту вот струю, это направление, которое вынесло его на трон.
Хорошо, но еще один сюжет, который, конечно, времени мало осталось, но все-таки хочется спросить. Вот у вас целая фактически глава посвящена некой такой староверческой партии. Ну, вы говорите о выходцах из разных толков. Уже при Сталине там перечисляете вот там наркомы Зверев, Булганин, Устинов, Первухин, Бенедиктов, Малышев и другие. Но... А в них-то что староверческого? Вот. Они уже вроде как технократы из рабочего класса, из комсомола и так далее, порвавшие со своими предками и традициями.
Нет, но с религией они порвали давно, не в 37-м году, а гораздо раньше там. Вот. По происхождению, вот 37-й год. Что такое 37-й год? 37-й год – это устранение из власти... последний уже такой финальный аккорд реформации, как я ее называю, устранение из власти всей инородческой публики, какой ни возьмите, становит после 1938 год это становление русского правительства, а не продолжение засилий народцев, как говорят нынешние патриоты. Когда я начал смотреть...
Опять спорно.
Нет, это бесспорно. Мне тоже это было спорно. Это бесспорно потому, что когда я смотрел всех наркомов, кто они откуда, то там было уже два клана. Маленкова и Жданова, ленинградской группы. Жданов – это русский, Маленков тоже – это русский. Но разница какая между ними? Маленков возглавил клан староверческий, поскольку сам он был происхождения староверческого. Это абсолютно так, хотя все считают, что он там чуть ли не из дворян там был. Вот, это просто записано было, что он из дворян. Он к дворянству никакого отношения потом не имел. Отец у него умер, когда Маленкову 3 года было. И воспитывал его мать и дед. В честь деда он и назван Георгием, там, а это староверы. У староверческой партии лидером был Маленков, а Жданов – это внук ректора Московской духовной академии Горский. Как он всегда говорил, что полсинода Горских, он шутил перед войной там, и после войны всегда, как шутка, это вот он говорил. И вся ленинградская группа – это выходцы из никонианской среды. То есть я что говорю, когда я это установил, то я сам поразился, насколько этот конфликт воспроизвелся в совершенно иных условиях. Совершенно в иных, которые, казалось бы, ну никакого отношения не имеют. И они, эти условия не имеют отношения. Но люди сгруппировались.
Это конфликт, борьба за власть, конечно. Не идеология.
Да, но как эти группы собрались? Идеология. Менталитет был одинаковый, не одинаковый. У группы, у каждой был одинаковый менталитет. Вот в чем дело. Одни выросли в одной среде, другие в другой. И этот менталитет, который с детства в ней был заложен, он сказался на том, что они в аппаратном смысле сгруппировались именно по этому принципу.
А в чем же принципиальная тогда разница?
Ну, во-первых, староверческий менталитет – это сугубо индустриальный. И внецерковные, и сугубо индустриальные. Это староверческая группа во власти Маленкова, Устинов, Зверев, вот все, Первухин, Сабуров. Это технократы во власти. Поэтому им Совет Министров – это опора. Сталин это так и сделал, это его конструкция. А Ждановская группа – это не индустриальная, это сельско-интеллигентская. Вот это вот большая разница. Сельская, интеллигентская – это совсем другое. Совсем другой психологии. Индустриальная и сельская, интеллигентская – это совершенно разные. Вот наши патриоты, которые при позднем Хрущеве появились, заявили себе при раннем Брежневе, это сугубо сельская, интеллигентская, полуукраинская группа из южных регионов. Шлепин, Семичастный, Полянский, Кулаков – это вот оттуда. А люди другие, вот как Устинов, это никакого отношения к этой территории не имеют. Это группа другая. И вот это вот соперничество, оно и было.
То есть вы считаете, что вот роль этого кланового соперничества, она в Советском Союзе была достаточно высока?
Ну, там все затмило, что в Советском Союзе Никита Сергеевич опирался на партийную организацию Украины, открыл двери для украинских партийных кадров. И в итоге произошла украинизация партийно-советской верхушки в России. Вот в чем дело там. Русская партия тех времен, это знака равно, можно сказать, это полуукраинская партия. Они там, у них были нюансы там с Брежневым, у Шелепина, Семичастного там, с брежневским, Днепропетровским, так сказать, кланом там. Но это все равно были люди оттуда, из одной. Благодаря Хрущеву они просто стали главными. А все староверческие кадры оттеснили на обочину. Громыко того же, который Бурмаков на самом деле, а не Громыко.
Я все-таки не вижу политической разницы уже на этом этапе между этими группами серьезной. Вот, все они все равно коммунисты.
Мы не увидели, нет, вот. Все они коммунисты, это понятно, мы не увидели.
Единственное, что отношение к Сталину и к репрессиям.
Нет, разное. Я знаю, а почему вы не видите. А потому что никто и не может видеть. Украинская группа закончилась, а эти не успели начать, они уже были сами преклонного возраста.
Ну что ж, спасибо сегодня гостям студии «Эхо Москвы». Был доктор исторических наук Александр Пыжиков, автор весьма дискуссионной книги «Корни сталинского большевизма», о которой мы и говорили в программе «Цена революции».
Спасибо.
«Цена революции».